Добрый вечер, дорогие мои друзья, добрый вечер. У нас наша недельная глава. Кто скажет?
Вайгаш.
Совершенно верно, Гиль, молодец. Вайгаш. И подступил Иуда. Ух, он подступил к этому наместнику над всем Египтом. Ух, этот Цафнат-Панех, который хочет забрать моего младшего брата Беньямина. Ух, он к нему подступил, он ему сказал. Ты зачем хочешь забрать Беньямина? Разве ты не помнишь, что мы говорили тебе, что наш папа не может отпустить нашего младшего брата, что без него он не сможет жить, что два сына было у Рахели, один уже исчез, и это последний сын от Рахели, которого папа наш не может без него выжить. И ты все равно потребовал, чтобы мы привели его сюда, чтобы ты посмотрел на него. Так смотрят, ты хочешь теперь оставить его здесь навсегда? Ты хочешь, наверное, чтобы у тебя был новый раб, новый слуга. Ты знаешь, что Беньямин, он еще совсем молодой, он не может делать такие тяжелые работы. Я гораздо сильнее, я старший брат, и я могу остаться вместо него. Я готов остаться, быть твоим рабом вместо него, но Беньямина отпусти домой, отпусти его к отцу. Говорит Иуда. Ух, Иуда, он требует отпустить младшего брата. Ему говорит наместник Египта, Цафнат-Панех, ему говорит: что это ты из всех братьев выступаешь? Ты что там, самый главный? Почему именно ты требуешь и подступил ко мне со своими требованиями, со своим возмущением? О, отвечает Иуда, я поклялся папе своим миром, этим миром и миром грядущим, Олам Аба, что я верну Беньямина любой ценой. Если ты не отпустишь его сейчас же, немедленно. Ух, вы знаете, что у Иуды на груди росли два волоса. Если он сердился, эти волосы, они, ух, поднимались и вставали дыбом. И они пробивали все 7 одежд, которые были одеты на Иуде. Если хотя бы одна волосинка поднялась бы и пробила все его одежды, то Иуда он мог разрушить целый город в таком гневе. А если обе волосинки поднялись бы и пробили бы его 7 одежд, то Иуда в таком огромном гневе, он был способен разрушить весь мир. Ай, Иуда, он подступает к этому неизвестному, непонятно, кто это такой, наместник над всем Египтом. И у него на груди поднимаются его одежды, сейчас два волоска эти поднимутся, и он все здесь разрушит. Но напротив него он не знал, кто стоит напротив него. А мы-то с вами знаем, кто такой был этот Цафнат-Панех, кто это был такой? Это был сам Йосеф. И Йосеф, он герой не меньше, чем Иуда. Он положил ему руку на грудь, он прижал ему эти два волоска, чтобы они не поднимались, чтобы он не разрушил нам весь мир. Он его остановил. Ух, Иуда, он ударил по стенке, трах! Вся стенка покрылась трещинами, посыпались камни с потолка. Ой, он схватил один камень, он сжал его в руке, и из этого камня посыпался песок. Он раздавил его в руке, целый камень раздавил в руке, так что весь камень посыпался песком. И тогда он... Все египтяне, стражники и слуги, они все бросились к стенкам и задрожали. А Йосеф, он увидел, что Иуда показал свою силу, он тоже ударил трах по другой стене, и вся стена тоже пошла трещинами, и сверху посыпались еще больше камни. Он схватил камень и сжал его в своей руке, и камень тоже обратился в песок. Ой! Йосеф, он сказал, признавайтесь, Кого вы искали? Кого вы искали здесь, в Египте? Я знаю про вас все. Признавайтесь, что вы разыскивали в Египте?» Сказал ему Иуда: «Мы ищем нашего брата Юсефа, и мы хотим вернуть его отцу. Если ты не отдашь нам нашего брата...» Он сказал: «Нафтали, Нафтали, ты самый быстрый, ну-ка быстро беги, посчитай, сколько есть городов в Египте, чтобы мы знали, сколько городов нам нужно разрушить быстро-быстро». «Ай, — говорит им Цафнат Панеах, наместник над всем Египтом, он говорит им: ах, вы ищете Йосефа, я знаю, где Йосеф, Он обернулся к египтянам, они стоят под стенами и дрожат все. Он обернулся к ним и сказал: всем выйти наружу, чтобы никто не оставался здесь, только я буду говорить с этими людьми». Ой, египтяне бросились к дверям, к окнам, кто куда, выскочили скорее из этой залы, из тронной залы, где Цафнат Панех принимал просителей, и закрыли двери, стоят за дверями, они слушают и дрожат, подслушивают. «Вы ищете Йосефа, — говорит Цафнат Панех, — сейчас я покажу вам его». И он позвал: «Йосеф! Йосеф!» Они смотрят, откуда сейчас войдет Йосеф, из какой двери. Никто ниоткуда не входит. Они с удивлением посмотрели на наместника. И вдруг они видят, что он закрыл свою бороду. Он снял корону, шапку такую египетскую. И они его вдруг узнали. Почему они не могли его узнать? За столько лет, за 22 года у него выросла борода. Когда они с ним были знакомы, он был еще совсем молоденький мальчик, ему было 18 лет, юноша, у него еще не было бороды, и он одет был совсем по-другому. Сейчас они его узнали. Ой, и он говорит им: а теперь вы видите, я Йосеф, брат ваш. Знаете, что братья, они чуть не упали в обморок. Они попятились назад и побледнели, и покраснели от стыда. А это Йосеф, которого они продали в рабство в Египет. Это Йосеф стоит перед ними. Теперь он наместник над всем Египтом. Теперь он как царь над всем Египтом, повелитель всего Египта. Ой, теперь они поняли все, что они не понимали до сих пор. До сих пор они не понимали, что за странные беды на них опускаются. Почему их обвиняют в том, что они разведчики, шпионы? Почему у них вдруг находится золото, серебро, которое они заплатили, оно опять попадает к ним в мешки? Почему этот непонятный властелин требует, чтобы они привели младшего брата? Почему он подсовывает их младшему брату драгоценный бокал? Почему он хочет оставить его у себя? Ой, теперь они все поняли. Теперь все им стало понятно. Как только он сказал: «Они Йосеф, брат ваш, я Йосеф, я ваш брат», они все поняли. Ой, как им было стыдно! Как им было стыдно за то зло, которое они ему причинили. И он спросил, еще отец мой жив? Вы знаете, что в его словах было страшное обвинение. Вы знаете, что Йосеф, он нисколечко не обиделся на братьев за то, что они продали его в Египет. И он любил их по-прежнему. Но сейчас, что сказал ему перед этим Иуда? Что если Беньямин не вернется к отцу, то отец умрет от горя. А когда вы продавали меня, Йосеф, вы не подумали, что папа может умереть от горя? Вот где была настоящая вина, вот где было настоящее обвинение. Не в том, что они продали Юсефа, а в том, что они не подумали про папу Иакова. Они были уверены, что они правы, когда продают Юсефа, и даже Ашем с ними согласился. Ай, но они не подумали про папу. Вот где была настоящая вина. Он спрашивает, ну и отец мой еще жив? Ай-яй-яй-яй-яй. Когда придет последняя геула, и Ашем откроется перед нами во всем своем великолепии, Ашем скажет, «Ани Ашем Элокейхем, я Ашем, Ашем ваш Бог». И мы сразу поймем все, что с нами происходило, все те беды, которые столько лет, столько тысячелетий преследуют наш еврейский народ, все и катастрофу, и разрушение храма, и все погромы, и все наветы, и все беды, которые были у евреев, мы сразу поймем, почему и за что это было. Когда мы услышим, когда мы увидим Ашема и услышим его слова, «Ани Ашем Элокейхем», в точности, как Йосеф сказал, «Ани Йосеф Ахихем», «Я Йосеф, брат ваш», Ашем скажет, «Я Ашем, Бог ваш», мы сразу все поймем, и как же нам будет стыдно за то наше поведение, из-за которого были у нас все наши беды. Ай, как мы должны стараться, как мы должны стараться вести себя так, чтобы нам не было стыдно перед Ашемом. Вот здесь на этой картинке видно, как Йосеф подступает, еще не открыл свое лицо Цафнат Панех, а уже на следующей картинке мы видим, что он открылся перед ними, и они все взмахнули, всплеснули руками и попятились назад. Вы видите, что даже художник сделал эту картинку без цвета, не раскрашенную, потому что они так им было стыдно, так они побледнели от стыда, что даже художник не стал раскрашивать эту картинку. А Йосеф их успокаивает, он их обнимает, он говорит им, я люблю вас, я ваш брат, и я никогда не сделаю вам ничего плохого, и не горюйте так, и не переживайте так из-за того, что вы продали меня в Египет, потому что на самом деле действительно Ашем, он хотел, чтобы я был продан в Египет, и чтобы здесь, в Египте, чтобы я стал властелином над всем Египтом. И сейчас уже было 2 голодных года, и еще 5 голодных лет впереди. Ашем послал меня сюда, чтобы я смог спасти вас от голода, всю семью. И Йосеф сказал им, пожалуйста, возвращайтесь домой и скажите папе Иакову, чтобы он скорее вместе со всей семьей спускался ко мне в Египет. И здесь будет у вас вдоволь хлеба, и вы не обеднеете, и вы не умрете от голода. Ай, подслушивали под дверьми египтяне, они побежали к фараону и рассказали, ваше величество фараон, к Йосефу! К Цафнат-Панеху приехали его братья из Эрец-Исроэль. И все они такие могучие, такие сильные герои, да? Что?
Когда Яков придет, он благословит.
Да, ну это будет в следующей главе. Мы пока что рассказываем эту главу. Хорошо, когда он придет, он благословит, совершенно верно. Пока что мы в этой главе, а не в следующей. В главе Вайгаш. Ай, фараон обрадовался, что приехали такие герои, такие могучие и замечательные люди из царского рода, из потомков Шема, из рода первосвященника, из потомков Шема и Эвера, из потомков Авраама, знаменитого на весь мир, сыны Иакова. И фараон, сам фараон, он сказал, о, пусть они приезжают, вся семья, пусть приезжают сюда, в Египет, и самую лучшую землю я выделяю им, и они не будут здесь ни в чем нуждаться, а самые умелые из них пусть станут начальниками над моими слугами, над моими рабами». Ой, фараон приказал выделить самые лучшие, самые крепкие повозки для того, чтобы перевести сюда в Египет для того, чтобы перевести Якова и его семью со всеми их вещами. И в эти повозки он впряг самых сильных быков, которые могут тянуть большие тяжести. Ай, Йосеф дарит всем братьям подарки. Дарит всем братьям подарки, и больше всего он дарит Беньямину. И он говорит им, не завидуйте друг другу и не спорьте с друг другом в дороге. И скорее привозите сюда папу Якова. И передайте папе Якову, что я помню Тору, которую он учил меня, когда мы расставались. Я помню все до малейших подробностей, как он учил меня законом Эгла Аруфа. Я уже рассказывал вам про Эгла Аруфа, про законы этой зарубленной телицы, при помощи которой выявляют неизвестного таинственного убийцу. О, и в память об этом, что в знак о том, что я помню эти законы, всю Тору, которую учил меня папа Яков, я посылаю ему телят девочек, чтобы папа поверил и понял, что это действительно я, Йосеф, и что я помню те законы Торы, которые никому он не рассказывал, кроме меня, последнее, что он обучил меня, когда отправлял меня к вам в Дотан. Ой, братья возвращаются по дороге, они думают, как они расскажут...
Роль, да? Не слышно.
Всем не слышно или только тебе? Алло? Слышно? Всем слышно? Ай-яй-яй, они думают, как рассказать папе Якову о том, что Йосеф нашелся, чтобы от такой большой радости, чтобы у папы Якова, чтобы у него не разорвалось сердце от такой большой радости. А когда они подъезжали к шатрам Якова, им навстречу вышла дочка Ашера, которую звали Серах, совершенно верно, ее звали Серах. И она умела очень хорошо играть на скрипке. Она умела очень хорошо играть на скрипке. И Ашер ей сказал: иди впереди нас, и ты подготовишь Якова к этому известию, чтобы он от большой радости, не дай бог, не умер. И Серах, она пошла впереди всех, она подошла к шатру Якова, и она стала потихоньку наигрывать на скрипке и петь. «От Йосеф хай». Умелех бе Мицраим, веешло штей баним, Минаше ве Эфраим, от Йосеф хай. Умелех бе Мицраим, веешло штей баним, Минаше ве Эфраим. Яков сидит в шатре, он учит Тору, и он слышит вдруг тихую музыку. Что такое? Что там за музыка? Что-то поет, кто-то поет что-то. Что? Что? От Йосеф хай? Йосеф? Йосеф хай? Ой, еще Йосеф жив? Он царь в Египте? Мелех бе Мицраим? Он стал царем в Египте? И выешло штейбаним? У него есть у него сыновья уже? Менаше и Ефраим? Вай, Яков, Яков, он слушает эту песню, он не может оторваться. И тут входят все его сыновья входят в шатер. И они говорят: папа, радость, радость у нас! Нашелся Юсеф. И Яков, он обрадовался, но он еще был не уверен. Он еще был не уверен в своей радости. Он сказал: это вы уверены, что это тот самый Юсеф? Тот самый Юсеф, который пропал 22 года назад. За это время он мог измениться. Вдали от дома он мог забыть всю Тору. Нет, папа, это тот самый Юсеф, который помнит все, чему ты его учил. И он послал тебе вот этих вот телиц, и он сказал нам, чтобы мы передали, что ты при последней встрече, при последнем расставании с ним, ты учил его законом Эгла Аруфа. Ой, когда Яков поверил, что это действительно Юсеф, и что он действительно остался праведником, он помнит всю Тору до мельчайших подробностей, такая огромная радость была у Якова. Да, я вам показывал, как Серах играет на скрипке, не показывал еще, вот она играет на скрипке. Ай, такая огромная радость, он как будто бы ожил, Яков, как будто бы он до сих пор был наполовину мертвый, он ожил, и сразу же ему открылось пророчество. Вы знаете, что когда человек грустит, когда он страдает, то Ашем с ним не разговаривает. Ашем разговаривает только с теми, кто находится в радости. И не в какой угодно радости, а в радости от исполнения заповедей. И вот сейчас, после стольких лет, Ашем заговорил с Яковом. И Ашем сказал: Яков, спускайся в Египет, и там ты увидишь Йосефа, и там вы спасетесь от голода. И Ашем сказал: я сам спущусь вместе с тобой. И ты увидишь Йосефа, и ты увидишь своих внуков, и твое тело вернется в конце концов в Эрец-Исроэль и будет похоронено в Хевроне, в Меарат Ахпела. Так обещает Ашем Якову, чтобы Яков не волновался и не опасался спуститься в Египет. И вот они все, вся семья Якова, они все спускаются в Египет. Вы видите, что художник, он не раскрасил этот рисунок, потому что все-таки это грустное событие, когда евреи спускаются в Египет, и мы знаем, что в конце концов нас ждет там долгий-долгий галут. Поэтому, наверное, художник не захотел раскрасить эту картинку, как они спускаются в Египет. И вы знаете, что всех евреев, вся семья Якова в это время... Да, вместе с Йосефом и его семьей, они все вместе были 70 человек. 70 душ спустились они в Египет. И потом в Египте из этих 70 душ будет огромный еврейский народ, которого будут опасаться даже сами египтяне из-за нашей многочисленности. А пока что Йосеф слышит, что папа Яков, он спускается к нему, он прибывает к нему в Египет. От кого это услышал Йосеф? Йосеф услышал это от Иуды, потому что Яков послал Иуду впереди всех, чтобы Иуда первый скорее приехал в Египет, и чтобы он что сделал там первым делом? Чтобы что Иуда приготовил в Египте для них? Как вы думаете, что Иуда должен приготовить для них в Египте? Я вам скажу, Иуда должен приготовить для них ешиву в Египте. А иуди, еврей, он может жить без еды, без воды, без, без сна и без отдыха, но еврей не может жить без Торы. Без Ешивы Яков не спускается в Египет. Яков посылает вперед Иуду, чтобы он немедленно основал там в Египте Ешиву, чтобы Яков сразу, как только он приедет, смог учить Тору даже в Египте. Даже в Египте. А Йосеф слышит, что его папа прибывает. Йосеф бежит. Бежит бегом в конюшню. У него столько рабов, столько слуг. Йосеф сам бежит в конюшню. Он сам запрягает, запрягает лошадей в колесницу. Сам Йосеф, вы видите? Никого, ни рабов не послал, ни слуг. Он сам побежал, запряг лошадей. И скорее, скорее он спешит навстречу папе Якову. Он спешит навстречу папе Якову. Он спешит встретить его. Он спешит встретить своего папу. Ай, посмотрите, посмотрите, какая встреча. Посмотрите, какая встреча. Все 70 душ, все 70 душ еврейских встречаются в одном месте. Ай, Йосеф бросается на грудь Якову, и они обнимаются. Йосеф плачет и целует своего папу. Вы знаете, в этот момент у Якова была такая огромная радость, такое счастье, что делает человек, когда он счастлив? Что он делает? Ай, кто-то, может быть, танцует, кто-то, может быть, поет. Яков, когда он так счастлив, он благодарит Ашема, он говорит «Шма Исраэль». Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Яков обнимает своего сына, своего Йосефа, и он говорит «Шма Исраэль». «Шма Исраэль», он говорит. Ай. Самое лучшее место в Египте – это земля Гошен. Но египтяне не живут в земле Гошен. Почему египтяне не живут в земле Гошен? Там слишком много воды. Там есть пресная вода, там растет трава, там пастбища, и там можно пасти овец. Но египтяне не пасут овец. Почему египтяне не пасут овец? Ай, египтяне поклоняются овцам и коровам. Египтяне молятся овцам и коровам, они не могут их пасти. Они не могут их погонять прутиком или палкой, потому что они им поклоняются. Они считают, что овцы и коровы и всякие домашние животные, они считают, что это боги. Увидит египтянин какую-нибудь овечку, идущую себе по своим делам, он падает на колени, и он начинает ей молиться. Ай-яй-яй-яй-яй, поэтому в земле Гошен египтяне не живут, поэтому земля Гошен, она самая чистая, самая лучшая земля в Египте, потому что там нет идолов, там не живут египтяне, там много воды и много травы, как раз то, что нужно для евреев, как раз то, нужно, то что нужно для Яакова и его семьи. Йосеф поселяет их. Йосеф поселяет их всех в земле Гошен. Йосеф, он приводит братьев и отца, он приводит их познакомиться с фараоном. И он предупреждает их. Если фараон спросит у вас, что вы умеете, чем вы занимаетесь, отвечайте фараону, что вы умеете только пасти овец. Что все ваши предки, и Авраам, и Ицхок, они были пастухами. И что вы умеете пасти овец. Для чего он говорит так братьям? А, он не хочет, чтобы евреи перемешались, не дай бог, с египтянами. Он хочет, чтобы евреи жили отдельно от египтян, и чтобы не учились от них дурным египетским привычкам, другим дурным египетским традициям. Поэтому он хочет, чтобы египтяне не захотели жить рядом с пастухами. Египтяне не могут жить рядом с теми, кто погоняет овечек и водит их с места на место, потому что египтяне поклоняются овцам, чтобы евреи и египтяне не жили вместе. Поэтому он говорит братьям, скажите фараону, что вы умеете только пасти овец, вы пастухи. и тогда он отдаст вам землю Гошен, и вы будете жить отдельно без всяких египтян. Ай, когда Авраам входит в двери тронного зала фараона, вы помните, что у фараона была дверь низенькая, чтобы все, кто входит в эту дверь, чтобы они должны были опуститься на колени и склониться перед фараоном. И вдруг, когда Яков, он входит, вместо того, чтобы он опускался на колени, вместо того, чтобы он поклонялся фараону и золотому идолу, который у фараона на груди висит, вместо этого дверь подпрыгнула, увеличилась так, что Яков смог войти в эту тронную залу, даже не нагнув головы. Фараон увидел это, ой, он сразу вспомнил, кто к нему входил, и было такое же чудо, что дверь подпрыгнула и пропустила его. Кто это приходил к фараону? Авраам, ой, фараон подумал, уж не Авраам ли снова пришел ко мне? Он спрашивает, сколько тебе лет? Уж не Авраам ли ты? Нет, говорит Яков, я совсем не Авраам, я его внук, и годы мои не достигли такой почтенной старости, как у моего дедушки Авраама. И Яков, он благословляет фараона. Он говорит, пусть Ашем сделает, чтобы всякий раз, когда ты, фараон, подходишь к реке, чтобы она поднималась к твоим ногам. И благословение Иакова немедленно исполняется. И вы знаете, что весь Египет, он зависел от подъемов Нила, что там не идет дождь, и только река Нил разливается и орошает египетские поля. И поэтому с того момента, как Яков благословил фараона, в Египте прекратился голод. В Египте прекратился голод благодаря благословению Якова. Ай, продолжение уже в следующей главе. Я сегодня вам быстренько рассказал всю главу. Я с вами прощаюсь. Я вам желаю шаббат шалом. И до свидания.